Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 6 жніўня.
Ці памяняе Лукашэнка палітвязняў на перагорнутую старонку?
Дзела в том, што это іх, в общем-то, намерение, интерес, они обсуждают этот вопрос, их инициатива. Я боюсь, что никто из нас не может заставить, уговорить послов вернуться в Беларусь, сказать, вы знаете, тут вот Егоров очень хочет легитимность Лукашенко признать, а давайте мы сделаем. Это не работает.
Што рабіць на прэзідэнцкіх выбарах у 25-м годзе?
То место, где надежды нет, которая надежда ушла в 20-м, да, какого-то энтузиазма, мобилизации вокруг мертвой кампании, мне кажется, очень сложно родить. А вот вытеснуть из людей, как бы выдавить из них смешок, еще можно.
Лукашенко 2.0. Ці варта критиковать Тихановскую за протяг мандата?
И в этом смысле, скажем, британская демократия, она будовалась на борьбе. Потому что как бы авторитарные интенции, ну, короля, монарха, тутыкались с супрадзеннем.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Обмен вязнями паміж Россией и краинами Захаду вернул у информационное поле тему вызволения белорусских политзняволенных. Дискуссии, как это можно зарабить, активно идут как у соцсетках, так и подчас встреч белорусских политиков, активистов и экспертов.
Одной из них стала конференция «Новая Беларусь» у Вильне, на якой был и спикер координационной рады политолог Андрей Егоров, пропоновал частково легимитизовать Лукашенко, бо тиск на режим не приносит выников.
От кого гэтае признание мусить ісці? Ці готовые белорусские дым-силы принять такую тактику и ці стануть з ними размовлять у Минску?
На гэтае ды іншае пытанне нашага рэдактара Дмітра Лукашука адказваюць рэдактарка выдання «План Б», былая палітзняволеная Вольга Лойка і Андрэй Ягораў.
Андрэй, я пачну, відаць, адразу з каментара. Яшчэ не пачаўся стрым, а ўжо глядачка пад нікам Анне Роксал піша. Раз Егоров хочет прызнаць легітимнасць Лукашенко, так пусть прызнаёт также, што Лукашенко имеет полное право избивать, насиловать и убивать беларусов в тюрьмах, и что оппозиции надо покорно согнуться. Этот Егоров доказал, что он всегда работал на преступного Лукашенко. Ну, вот я до того, что твои слова подчас выступу на конференции «Новая Беларусь» были чамусьці перасказанные, агучаныя, успрынятыя значнай колькасцю беларусаў, як Егораў прапануе легітымізаваць ці вярнуць легітымнасць Лукашэнку. Так яно насамрэч, вот што ты ўкладываў у свае словы?
Не, гэта не так, я не кажу пра тое, што нам трэба адмовіцца ад таго, што было ў 20-м годзе, сказаць, што ён сапраўды выйграў выбары, з'яўляецца легітымным прэзідэнтам. Гаворка ідзе не пра гэта. Гаворка ідзе пра тое, што калі міжнародная супольнасць высовывая пэўные умовы и кажа там про вызволение политичных вязняў и контактуя с режимом, с гэтым, не ведаю, телефануя там им там, альбо кажа, что мы можем вернуть амбасадару, альбо гэта тучыцца, ну, неяких магчыма нават незначных санкцыяў, то у гэтай ситуации, ну, трэба дозволить им гэта рабіць, потому что там чалавечы жыцці, яны значна больш важныя, але мы трэба у гэтай ситуации разумець, што часткова такія кантакты, ну, як бы прызнаюць де-факта тую сітуацыю, якая склалася у Беларусі. І ў гэтым сэнсе, ну, падвышаюць пэўную суб'ектнасць гэтага рэжыму. Вось пра гэта ідзе гаворка, таму узнікае вось гэтая частковая легітымнасць, але пра прызнанне гэтага рэжыму цалкам, ну, ніхто не кажа.
Ольга, вы прысутнічалі на канферэнцыі, і вось вы сядзіце ў залі. И выступая Андрей. Вот просто вот ваша реакция. Вот коли вы почули его слова, как вы это почули, как журналист, как человек, как политвязень был?
Вот вокруг меня сидело много людей, зал был полон, и вот прям из нескольких точек такое, ну, наконец-то. Ну, наконец-то кто-то сказал то, что активно обсуждалось на многих площадках, и с другой стороны обсуждалось. Часть послов уже в Беларуси. Часть послов – это не Егоров предлагает, а давайте уговорим послов. Дело в том, что это их, в общем-то, намерение, интерес, они обсуждают этот вопрос, их инициатива. Я боюсь, что никто из нас не может заставить, уговорить послов вернуться в Беларусь, сказать, вы знаете, тут вот Егоров очень хочет легитимность Лукашенко признать, а давайте мы сделаем. Это не работает, это от них инициатива. И мы пытаемся эту инициативу использовать, чтобы спасти наших людей. Это не то, что... Да. И опять, да, вот мне нравятся такие комментарии. Всем очень хочется обсуждать Егорова, а не ситуацию, да? Какой он нехороший. А идея была, она обсуждалась, и спасибо Андрею за то, что он ее публично озвучил. Потому что понятно, что волна хейта будет. Но пока те стратегии, которые были до, не работали. Возможно, это хороший момент придумать новую стратегию.
Андрей, але ўсё ж такі, што дало падставы, што стала на трыгерам, скажам так, каб вот агучыць менавіта гэта? Та некія размовы, некія падзеі там, што?
Ну, апошнія сітуацыі звязаныя з абменамі палітычных зняволеных. То бок і Украіна, якая абмяняла частку беларускіх палітычных зняволеных, і зараз гэта сітуацыя з абменам расіянаў, амерыканцаў там і немцам, дзе Беларусь фактычна ускокнула там у гэты вагон абмена з Рыка Крыгерам, спачатку выносячы смяротны прысуд, а потым праз два дні там мілуючы. Гэта, ну, відавочна показывая, что гэты режим шукае пэўныя мажлівасці, ну, вот, быць, скажем, у парадку палітычнага дня, да, гэтых працэсах, якія сёння адбываюцца. І пры гэтым, ну, відавочна, што папярэдняя стратэгія дэмакратычных сілаў, яна хутчэй прадэманстравала сваю неэфектыўнасць і тое, што мы, ну, там, вельмі жорстка настайвалі, там, толькі вось нашы умовы, там, ні міліметру не здадзім, яно прывело не да таго, што нашы патрабаванні сталі выконвацца, а да таго, што проста дэмакратычныя сілы былі выбрашаныя з парадку дня, як бы і рэальных палітычных працэсаў. І таму гэта, ну, нагода проста вельмі ясна агучыць, што нам трэба змяняць нашы падыходы і змяняць нашу стратэгію і ўвогуле глядзець на сітуацыю, ну, рэалістычна, прызнаваць такое, як яна ёсць, як бы непрыемна гэта не было.
Да, Дмитрий, на самом деле после этого обмена многие родственники озвучили то, о чем думали последнее время, но старались держаться, надеялись на что-то. Здесь, ну, просто это эмоциональный взрыв, это запрос, который прям прозвучал очень активно, в том числе от людей, которые раньше говорили, что нет, мы считаем, что надо вот выходить только всем, только после победы. Сейчас ситуация меняется. У многих людей, кто сидел спокойно и был уверен, что досидит до конца, во-первых, сильно портится здоровье и от этого сдают нервы, а во-вторых, становится понятно, что понятия «до конца» в Беларуси нет. По сроку многие известные люди рискуют не выйти. Это не тот случай, когда мы точно знаем, сколько надо этому человеку потерпеть. Да? Люди не выходят, 411-я статья используется активно, и против людей известных с именем она используется еще более активно. Поэтому, естественно, у родственников есть запрос. Вот были выпущены люди 3 числа, сейчас ожидается еще группа людей. Все надеются попасть в их число, и игнорировать их запрос, ну, тоже было бы, наверное, странно и некрасиво.
Працягваем абмяркоўваць праблему вызвалення беларускіх палітзняволеных. Нашыя госці Вольга Лойка і Андрэй Ягораў.
Містэр Беларусян піша: «Еўразвяз сам вырашыць, прызнаваць яму Лукашэнку ці не. Захочуць прызнаць, прызнаюць, і нічога дэмруха з гэтым не зробіць. Але мне здаецца, што больш з Лукашэнкам на захадзе ніхто гаварыць сур'ёзна не будзе». Гары Дэвідсон: «У гасцёў кульгая логіка. Яны спіхваюць, што ініцыятыва аб легітымізацыі ідзе ад захаду. Дык а што захаду? Баляць нашыя беларускія палідзняволеныя, хто павінен быць ініцыятарам?» Ну, вот ўсё ж такі сапраўды ў дадзенай сітуацыі вы кажаце пра тое, што дэмсілам, як гэта сказаў Дракахруст, лепей не блытацца пад нагамі у Еўразвяза, там у дыпламатаў, калі яны вырашаць нешта зрабіць у гэтым накірунку.
Ну, можа, даволі жорсткае выказванне спадара Юра, я гляджу на гэта так, што, ну, як бы не трэба быць упёртымі ў свае невыканальныя патрабаванні, якія мы высоўваем, не трэба паўсюль як бы пра іх крычаць, трэба знізіць узровень гэтай непрымірымай рыторыкі. Калі мы можам атрымаць, ну, здаўшы нейкі там міліметр сваіх пазіцыяў і атрымаць ад Лукашэнка саступкі там на 2 міліметры, якія выгодныя нам, ну, дык трэба гэта рабіць. І калі Захад у гэтым сэнсе зараз ёсць тым, з кім гэты рэжым гатовы размаўляць, да, а сам гэты Захад гатовы размаўляць з намі, то гэта тая сітуацыя, дзе ў нас ёсць там частковы ўплыў. І чаму б ён не скарыстацца? Але ў рэшце рэшт нам трэба прызнаваць, ну, што крызіс стратэгічны ёсць у саміх дэмакратычных сілаў, у нас, ну, як бы амаль няма суб'ектнасці. І падвышэнне суб'ектнасці гэта ў тым ліку, ну, як бы такая сітуацыя, калі мы адэкватныя тым працэсам, які адбываюцца, да? Калі мы ўдзельнічаем хоць апасродкавана там у там рэальных палітычных працэсах з рэальнымі вынікамі.
Абсолютно. И часть этих процессов, да, это еще и война в Украине, потому что два года у нас все держалось на том, что сейчас ВСУ победят, и после этого зачем эта суета пока ваша дурацкая? Сейчас ВСУ побеждают, и мы все получаем, что ожидали, гораздо быстрее, легче. Но сейчас понятно, что той победы, которую ожидали, с большой вероятностью не будет. И это понимает Запад, и Запад, все ограничения, которые введены Западом, они, в общем-то, говорят о том, что эта ситуация их устраивает. Вот та ситуация в Украине, да? В конце концов, если бы был консенсус, что надо немедленно разбомбить Путина, ну, наверное, и оружие иное бы получало Украина, и возможность распоряжаться им по собственному усмотрению, и многое другое. Да? Но этого нет, этого не будет. Той победы, которую вы хотели в 20-м, а потом после начала войны в Украине, ее не получается. И получается, что если Запад организует какой-то договорняк между Москвой и Украиной, а Беларусь останется со своими непримиримыми позициями 2020 года, это будет довольно странная конструкция. Я не очень понимаю, что, на что мы можем рассчитывать в этом плане.
Режим зараз у такой ситуации, видите, он стал позу. Ну, съехали, с катертью дорожка. И без вас тут как бы нам, режиму, нормально. А зараз амбассадоры кажут, ну вот мы там типа готовы вернуться на умовах. Он говорит, хочешь, вертайся. Какие умовы?
Ну, это ж не такая размова идея. Ну, просто вот гипотетичную размову как бы провели, а вы увидите себе размову, как бы, якая отбывается с Украиной и, как бы, и Беларуси при обмене как бы политичных зневоленных, да? Там же не приходят, как бы, украинцы и скажут, ну, так, это наши политичные зневоленные, вы увогуле Украины не маете никаких подстав указать нам, кого вызволять, кого не вызволять. Они же публично так и казали, да? Але хопана, как бы, и обмен отбылся.
Так еще и сняли арест с имущества Беларуснефти, заметьте. А мы соагрессоры, на минуточку. Дим, еще надо сказать, что вот как раз этот шаг, если кто-то из послов возвращается, это, в общем-то, ну, конечно, это частично на пользу режиму, но это еще и на пользу простым белорусам. От визового вопроса, который завис, и в том числе потому, что реально физических возможностей нет выдавать больше виз, их не выдают. И много есть проектов, которые финансировали посольства, которые с Лукашенко не связаны, да, допустим, там, по домашнему населению, насилию. Проблема ухудшается, ситуация ухудшается, это обычные белорусы, это не связано с Лукашенко, и люди ждут, что эта помощь возможно возобновится. Да, и как бы сказать, что это не нужно белорусам, это нужно им.
Ну и режим все ж таки изменяет некоторые, ну, робить некоторые кроки, сигнализуючи там, ну, конечно, трошки вишворецкой манеры, как они это, звичайно, робят, але коли они там отчиняют ось въезд знову для громадян Европейского Союза на территорию Беларуси, там, безвизовый, да, ну, это как сигнал, подстава, да, и это является нормальной подставой, в принципе, для початку разговора, казать, вы там повеличиваете поток громадянов, которые выезжают из нашей страны, мы бы хотели как бы иметь ровные отношения. У нас сейчас кризис дипломатичных отношений, давайте глядеть, как мы можем это вырешить. Але есть некоторые нюансы, да, и все, и как бы начинается разговор, и это может вести до продуктивных там кроков, ну и в решті там это и было, например, со Швейцарией.
Гэта былі рэдактарка выдання «План Б», былая палізняволеная Вольга Лойка і палітолог і дэлегат Каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў. Яны абмеркавалі варыянт легітымізацыі Лукашэнкі ў абмен на вызваленне палітычных вязняў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Что рабіць на президентских выборах у 2025 годзе?
То место, где надежды нет, которая надежда ушла в 20-м, да, какого-то энтузиазма, мобилизации вокруг мертвой кампании, мне кажется, очень сложно родить. А вот вытеснуть из людей, как бы выдавить из них смешок, еще можно.
Лукашенко 2.0. Ці варта критикувати Тихановську за протяг мандата?
І в цьому сенсі, скажімо, британська демократія, вона будувалася на боротьбі. Тому що, як би, авторитарні інтенції, ну, короля, монарха, тутикалися з супроводженням.
Зустрінемося після новин спорту.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі барэц грэка-рымскага стылю Абубакар Хаслаханаў не прабіўся ў паўфінал алімпіяды. У 1/4 фіналу ў вагавай катэгорыі да 97 кілаграмаў ён саступіў Махамету Габрузу з Егіпта. Шведскі скакун шастом Арман Дзюпланціс на алімпійскіх гульнях пабіў уласнае сусветнае дасягненне. З вынікам 5 метраў 95 сантыметраў ён стаў двухразовым алімпійскім чэмпіёнам. Пасля гэтага спартсмен заявіў 6 метраў 10 сантыметраў і 6 метраў 25 сантыметраў і ўзяў гэтыя вышыні. Футбалісты Францыі і Іспаніі разыграюць золата алімпіяды. У паўфінале французы ў дадатковы час абыгралі зборную Егіпта 3-1, і іспанцы перамаглі зборную Марокко 2-1. Фінал прызначаны на 9 жніўня, на дзень раней пройдзе матч за бронзу. Манчестер Сіці і Атлетика узгаднілі трансфер 24-гадовага аргенцінца Хуліана Альвареса за 70 мільйонаў еўра. Яшчэ 25 мільйонаў будуць выплачаныя ў будучыні ў выглядзе бонусаў, паведамляе BBC. Калі трансфер адбудзецца, то стане самым дарагім продажам футбаліста ў гісторыі Ман-Сіці. Паўабаронца Мінска Яўген Малашэвіч можа перайсці ў гімнастыку з 3-га іспанскага дывізіёна. Футбаліст ужо трэніруецца з камандай, паведамляе трыбуна. Малашэвічу 21 год. У гэтым чэмпіянаце Беларусі ў 15 матчах забіў 2 галы. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
До 20 ліпеня наступнага года ў Беларусі павінны прайсці чарговыя прэзідэнцкія выбары. Калі кампанія адбудзецца, ніхто не ведае, улады цягнуць з агучваннем канкрэтнай даты.
Але ні для каго не сакрэт, што ў ёй будзе ўдзельнічаць і элегантна пераможа Александр Лукашэнка, а дэмакратычныя сілы ў сваю чаргу будуць дамагацца прызнання выбараў нелегітымнымі. Усё як заўжды.
Адзінае але, якая роля ў гэтым працэсе адведзеная простым выбаршчыкам, не ісці на выбары, а калі ісці, то што там рабіць?
Палітыкі з дэмакратычнага фланга пакуль не прапанавалі адзінай стратэгіі, хоць пэўныя ідэі ўжо ёсць. Еўрарадыё сабрала думкі, якія ўжо гучаць у інфармацыйнай прасторы. І падрабязней пра гэта распавядзем у нашым рэпартажы.
Пачнем з байкоту. Гэта ўлюбёная стратэгія часткі старой апазіцыі, якую цяпер расчахліла і прапануе выкарыстоўваць новае пакаленне дэмакратычных палітыкаў. Пра байкот з боку патэнцыйных кандыдатаў разважала кіраўніца ініцыятывы «Сумленныя людзі» Алена Жываглот. А пра байкот выбаршчыкаў гаварыла журналістка і экс-удзельніца штабу Віктара Бабарыкі Евгенія Сугак. Іх думкі шмат у чым супадаюць. Маўляў, паколькі кампанія мае прадвызначаны вынік і ў яе небяспечна ўвязвацца нерэпрэсаваным палітыкам і простым беларусам пад страхам магчымых рэпрэсій, то лепш пасядзець дома. Але сама кампанія байкота, паводле меркаванню Сугак, павінна быць не масавая, а больш філігранная, з-пад падлогі. Бо гэтым можа скарыстацца дзяржпрапаганда і дзякуючы адмінрэсурсу паказаць, што беларусы не слухаюць дэмакратычныя сілы і робяць усё ім насуперак. Насуперак байкоту частка палітыкаў прапануе актыўны ўдзел. Сярод іх чалец аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. На яго думку, беларусы павінны ісці галасаваць, нават ведаючы, што кампанія нічога не прынясе, бо мабілізацыя прывучае людзей да дзеяння, а рэжым баіцца ў стрэсе страціць кантроль над сітуацыяй. «Цішыня на выбарах – гэта і ёсць тое, што патрэбна рэжыму», – заявіў Латушка падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» і прапанаваў выбаршчыкам прыходзіць на ўчасткі і галасаваць супраць усіх.
Як ты мне мій
Яшчэ адным з варыянтаў дзеяння можа стаць пратэснае галасаванне за кандыдатаў, якія будуць ствараць штучную канкурэнцыю Лукашэнкі. Яны яшчэ невядомыя, але сярод іх з вялікай доляй імавернасці можа аказацца лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алег Гайдукевіч. Жарсны паклоннік Лукашэнкі, ён у 20-м годзе таксама высоўваў сваю кандыдатуру, але зняўся на карысць свайго куміра. Цяпер яго могуць зноў выкарыстаць для імітацыі працэсу. Вядома, галасаванне за Гайдукевіча прынцыпова нічога не зменіць у расстаноўцы сілаў, але паколькі ён дазволены рэжымам кандыдат, адкрытыя заклікі галасаваць за яго нічым не нашкодзяць выбаршчыкам. Да таго ж, дэмсілы таксама могуць падключыцца да заахвочвання галасаваць за пэўнага кандыдата. Усё гэта патэнцыйна можа стварыць напружанне ў лагеры прыхільнікаў рэжыму.
Ну зачем хватацца за жывое? Зачем нас браць за горло?
Яшчэ адна стратэгія – псаванне бюлетэня, але пакуль што гэта самы небяспечны варыянт. Можна цалкам закрэсліць ліст, ці, як прапанаваў на ліпінскім фестывалі тутака палітаналітык Артём Шрайбман, закрэсліць кандыдатаў і ўпісаць туды імя палітвязняў. Але з улікам адсутнасці ў кабінках для галасавання штораў і пільнай увагі да выбараў з боку чальцоў камісіі, такая стратэгія можа стаць нагодай для рэпрэсій.
Разбуры, турмы, буры, бараніш свабоды.
Яшчэ адна ідэя, выказаная Артёмам Шрайбманам у YouTube-шоу «Гадзіннічак тікае». Яе сутнасць – высмеяць працэдуру, пазбавіўшы выбары сур'ёзнага сакральнага статусу, з якім прапаганды і чыноўнікі ставяцца да яе. Яе часткай могуць быць галасаванне за Алега Гайдукевіча ці лозунг «Выбары ў Беларусі – цырк, давайце з іх парагочам». Паслухаем Артёма Шрайбмана і рэакцыю на прапанову яго калег па шоу, палітолага Рыгора Астапені і журналісткі Евгеніі Сугак.
Слушай, ну мне вообще немножко это нравится, потому что я, в принципе, люблю іронію, сарказм, смех і юмор, но мне кажется, что это как бы не уровень политиков. То есть, если бы это были там медиа, этим занимались, или какие-то активисты, какие-то там координационные даже совет, условно, да, менее какие-то такие серьезные ребята, а для Светланы это все-таки немножко, мне кажется, будет такое понижение уровня. То есть это будет какое-то, ну, я не знаю, как это будет принято ее партнерами там, да, на Западе, например, и как это будет принято всеми остальными. Поэтому мне кажется, что это могла бы быть интересная идея, но должна быть она преподнесена кем-то, для кого это будет больше пасовать, походить.
Ну, методички готовые есть. Все колеровые революции включали в себе высмеивание. Но робится іншай грамадскай ініцыятывы, которая знаходзіцца з боку ад палітычнага штаба,
вот,
з'яўляючыся пры гэтым цалкам залежным ад гэтага палітычнага штаба. І яны гэтым займаюцца. Все, па сутнасці,
дыскредитировал заранее любую кампанію такую просто. Вот этот ролик будет во всех желтых сливах и прочих абрикосах.
Я думаю. Ну ладно, я знаю, что они не завжды прямо, ну, вельми мостно залежно, да, это люди, которые однолько вот думают, как бы, але по сутности, ну, конечно, они разом играют. Конечно, разом это играет, да, как бы. И когда вы сгадаете, то...
А спрос на это сейчас в белорусском обществе есть?
Слухай, вот это, конечно, цікавое пытание.
У меня ощущение, что это единственный ракурс. Я признаюсь своей симпатией к этой идее. Я не думаю, что демсилы могут ее реализовать, кстати. Я не думаю, что демсилы могут реализовать что-то еще. Мы писали на самом деле. Я не верю в их способности технологические. Но я думаю, что в этой идее есть потенциал с точки зрения единственной оставшейся живой эмоции белорусов в отношении избирательного процесса. Не белорусов, которые за Лукашенко. Я думаю, у них все в порядке с избирательным процессом. Им хорошо. А вот у других, мне кажется, это то место, где надежды нет, которая надежда ушла в 20-м, да, какого-то энтузиазма, мобилизации вокруг мертвой кампании. Мне кажется, очень сложно родить. А вот вытеснуть из людей, как бы выдавить из них смешок, еще можно. Вот мне кажется, это то настроение, которое можно поймать, поскольку режим сам за эти годы превратил процесс в максимальный фарс. То есть он прям подчеркнуто фарс.
Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Еврозум.
Лукашенко 2.0. Ти варто критиковать Тихановскую за протяг мандата?
І в этом сэнсе, скажем, британская дэмакратыя, она будавалася на барацьбе, таму што как бы аўтарытарныя інтэнцыі, ну, караля, манарха, сутыкаліся з супрацьдзеяннем.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Тэлеканал NBC плаціць Snoop Dogg'у па 500 тысяч долараў у дзень за прасоўванне алімпійскіх гульняў. Кампанія наняла легенду хіп-хопа ў якасці рэпартёра. Рэпер штодня з'яўляецца ў сюжэтах навін. Алімпіяда доўжыцца 16 дзён. Атрымліваецца, што за ўвесь перыяд Snoop Dogg атрымае 8 мільёнаў долараў. Акрамя таго, NBC пакрывае яго выдаткі на пражыванне, харчаванне і іншыя запатрабаванні. Для параўнання, амерыканскія спартсмены, якія заваявалі залатыя медалі, атрымаюць ад урада 37,5 тысяч долараў, за срэбра 22,5 тысячы долараў, а за бронзу 15 тысяч. Такім чынам, усяго за адзін дзень працы на гульнях рэпер зарабляе ў дзясяткі разоў больш, чым атлеты, якія ўсё жыццё трэніраваліся дзеля перамог на спаборніцтвах. Snoop Dogg не толькі вядзе рэпартажы, але і пранёс алімпійскі агонь перад адкрыццём. Ён прайшоў з ім толькі 200 метраў. Амерыканскі акцёр Джонні Дэп, які закруціў новы раман з 29-гадовай расіянкай Юліяй Уласавай, актыўна бавіць час з выбранніцай. А днямі сама дзяўчына ўпершыню апублікавала сумеснае чорна-белае фота з зоркай. Гэты здымак расіянка паказала ў адказ на просьбу падпісчыкаў у Інстаграм паказаць рандомны кадр з умілаваным. На ім Уласава стаіць у абдымках Дэпа, а мужчына ў той час дэманструе ўзняты верх і сярэдні палец. Да чорт іх, гэта адзінае, што дапамагае мне выносіць нянавісць злых людзей, напісала Юлія. Яе таксама спыталі пра былую Дэпа Эмбер Хэрд, на якую, са слоў падпісчыкаў, Уласава вельмі падобна знешне. Яны пацікавіліся, што дзяўчына думае наконт абвінавачвання ў Джоні ў хатнім гвалце, і адказ расіянкі быў такім: «Я пра яе зусім не думаю». Цікава, што афіцыйна пара да гэтага часу не каментуе свой раман. Вядома, што ўпершыню 61-гадовага акцёра бачылі дзяўчыны яшчэ 2 гады таму на канцэрце Джефа Бека ў Празе. Як адзначаюць знаёмыя Дэпа, іх стасункі зараз выйшлі на новы ўзровень. А сама Юля казала, што не хоча расказваць сакрэты свайго асабістага жыцця. Аднак цяпер яна вельмі шчаслівая. Амерыканскі рэжысёр Дэвід Лінч, які вядомы кінаработамі «Твін Пікс», «Маланд Драйв» і многімі іншымі, расказаў пра сур'ёзнае захворванне. У 78-гадовага мужчыны дыягнаставалі эмфіозу лёгкіх. Гэта значыць хранічнае захворванне, пры якім лёгкія павялічваюцца ў аб'ёме і выдых патрабуе вялікіх намаганняў. Прычынай хваробы стала шматгадовая шкодная звычка рэжысёра – курэнне. «Я атрымаў эмфіозу за працяглага курэння, таму я прывязана да дома, падабаецца мне гэта ці не. Для мяне было б вельмі дрэнна захварэць нават на прастуду. Я магу прайсці толькі невялікую адлегласць, перш чым у мяне вычарпаецца кісларод», сказаў Дэвід у інтэрв'ю выданню «Sight and Sound». Таму зараз яго рэжысёрская дзейнасць можа скончыцца. Аднак ён пакуль не жадае канчаткова кідаць любімую справу. «Мне б гэтага не вельмі хацелася», падкрэсліў мужчына. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Адной з тэмаў, паднятых на канферэнцыі «Новая Беларусь», стаў працяг мандату Святланы Ціхановскай як нацыянальнай лідаркі беларусаў.
Быў падпісаны адпаведны дакумент, паводле якога палітык застаецца прадстаўніцай беларусаў да першых свабодных выбараў у краіне, альбо да моманту, калі яна сама захоча сысці з умоўнай пасады.
Тут жа знайшліся крытыкі такога рашэння, маўляў, калі Ціхановская сумленна выйграла мінулыя выбары, як заяўляецца, то значыць выбары былі сумленнымі. І ўвогуле, чым Святлана адрозніваецца ад Александра Лукашэнкі, які таксама аб'явіў сябе прэзідэнтам без легітымных выбараў.
Што не так з гэтым кейсам, мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка «Радыё Свабода» Юрыя Дракахруста.
Ну, ведаеце, у мяне дваістае стаўленне, але збольшага спакойнае. Я патлумачу чаму. Форма можа быць не самая ўдалая. Ну, вот это вот, как бы, сама тытул. там национальный лидер, он таки крыху, я бы сказал, занадто взнёслый, выкликая не самые лепшие историчные ассоциации. Ну вот по-казахстански, по-казахски елбасы – это и есть национальный лидер. Ну вот Тихановская елбасы. В свой час таки, как бы таки неформальный титул, он нигде не был записан, был Дэн Сяопин. Дэн Сяопин занимал скромную, степлую посаду там, вот. Но по сути он был головным, старшим. Вот. Ну и коли как бы так человек себя называет, ну это, я бы сказал, не вельми, не вельми прихоже. Але что тычется вот самого, самой по себе идеи, что как бы вот Хановская протягивает отыгрывать ту, фактически протягивает отыгрывать ту роль, а это решение варто оценивать в сравнении с другими, с альтернативными. Ну, какие альтернативы? Добро, Тихановская, все, ее мандат скончился, в 25-м скончается. И какими будут выборы наступного года, ну, мы с вами как бы разумеем. Принамсі по тренду. Там не будет никакого аналогу Тихановской. Там не будет аналогу навод Конопатской и Черечня из минулых выборов. Там будет Лукашенко, напевно, Гайдукевич, может быть, еще какие-нибудь такие спойлеры. Все. И в этом смысле, как бы, ну вот на что можно сподеваться, на какую альтернативу на этих выборах? Тихановская сама не может удельничать, потому что она криминальница. Вот как и я, например. На ее криминальный термин она не может удельничать в этих выборах. Просто по чисто формальных как бы, предметах. Как и Латушка, как и многие, все там 250 цикульки, кто баллотовался в координационный ранг. Ну, фактически вся, так сказать, Цыпкало, сдается так само, все.
Да.
Вот. Какие вот реальные есть альтернативы? Окей, Тихановская бы сказала, все, мой мандат скончается, и мы обещаем, умовно кажучи, наши президентские правильно. Так у нас есть опыт выборов координационную раду. Например, завтра, в 25-м году, оппозиция проводит соправдные, правильные президентские выборы. Да? Ну, сколько там? 6173 человека. Да? Ну, добро, окей. На президентских выборах альтернативных, какие в основном пройдут диаспоры, добро 10 проголосов, 15, 30, окей. Ну и вот. Вот теперь Тихановская, хай давно, да, в 2020 году, но за нее как минимум проголосовал миллион. Вот есть просто бюллетени на голос миллион и 20 тысяч. Неважно за кого, за Поздняка, за Латушку, за Тихановскую, за кого. Ну вот человек, за которого 20 тысяч, ну, такие цацочные выборы, ну, ти скликать там, я не ведаю, черговую конференцию, на якой мы оберем вот нашего нового, свежего национального. Ну вот сберутся ты ж 300 человек. И мы с вами, и теперешние критики скажут, а кого они представляют? Вообще что? Какие национальные? Где нация там, в Беларуси, а тут 300 эмигрантов. Так вот, в сравнении с тем решением, которое было принято, чем эти варианты лучше, я не вижу, они горше. Они горше. Вот объективно, они горше. Я кажу, удел у выборах 25-го года в Беларуси, он немогчимый ни для кого. Вот. Все мероприемства электорального кшталту за межой, ну, это будет повторение выборов координационную раду. Может, крышечку больше, но не кардинально больше. Вы сами памятаете перед выборами в Координационную Раду размовы, а может, там 50 тысяч поудельничают, а может, 100, а может, не, ну, 10. Ну, 10-то уж докладно, нет, и 10, навод. Так что я думаю, что навод, коли это будут обвешаны некие вот наши правильные президентские выборы, мы будем вот такие, он кому-то потребен? И тогда, как бы, вот я хожу, зараз Тихановская, ну вот да, 5 годов тому, но миллион, как минимум миллион был. Вот. Ну и теперь там 20 тысяч, ну это в принципе стрелять себе в ногу. Я на это не робит. Ну так может и правильно не робит. Сгодитесь. Вот какую альтернативу, вот критики, шматликие критики, которые кажут, что да, вот она диктатор, так сказал, там другие Лукашенко, окей, диктатор, допустим, это кепско. Что добро? Я выклал все могчимые варианты. Я не ведаю, какие другие, какие есть еще. То есть удел в выборах в Беларуси, некие выборы президента, лидера диаспоры, а-ля координационная рада, выборы каким-то конгрессом, там, радой, не ведаю, конференции. Все, других вариантов нема. Все они кепские, на мой погляд.
Дык, ці ёсць падабенства паміж Тихановскай і Лукашэнкам, працягвае Юрый Дракахруст.
Ведаете, я бачу в этом певную особливость белорусского громадства. Поравнание с иншим. Справа тем, что такие как бы мотивы, яны властивые усім, на сам реч. Они властивые Лукашенко. И он вельми как бы эффективно такую систему сбудовал. Яны были властивы, до речи, усім президентам Украины, тем лику и Зеленскому. Іншая справа, что там, как бы, вот сама политичная материя им не давала магчымасці гэта зрабіць. Сама як бы політична система супраціўлялася. І демократія будується не тому, що хтось, так сказати, вот, вирішив, а дай-ка я дам от своєму громадству демократ. От хай оно так, от ведаєте, британська демократія, збудована на знакомітій хартії вольності, яка там 13-м, яким годі Іоанн Безземельний підписав, так барони, і ми просто меч в горло приставили, підписуй, а інакше. І він підписав. Не тому, що він любив демократ, а тому, що взаємодіяння в громадстві було таке, що він не мог не дати ту саму магнокарту. І так само вот ці взаємодіяння коштували отрублені голови Карла I і потім вертання Карла II. И в этом смысле, скажем, британская демократия, она будовалась на борьбе. Тому что, как бы, авторитарные интенции короля, монарха, тутыкались с супрадением. Ну, вот такие, может, далекие исторические экскурс. Ну, а нормальные интенции Тихановской, ну, побольше набрать на себя, они не сутыкнулись с супрадением. И, отповедно, отрымалось то и то. Але я бы, до речи, звернув увагу, что по сутности, размовы идет не про одна, что называется, про особистую владу Тихонов. Я, например, бачу владу тандема. Яна и Латушка. Под этим протоколом стоят чья подпись? Добровольского представника Тихановской, Латушки как представника АПК и Мельниковой, спикера координационной рады, якая с какой фракции? Латушка. Коли, умовно кажучи, решения, которые будут принимать Тихановская, будут суперечить интересам Латушки, они просто откликают свою подпись. Ён и Мельникова. Что остается с этой домовой? А ён керавник фракции, самой великой фракции, ён керавник большести у координационной рады. Так что это, как минимум, не одна, что называется, не улада одного человека. Это влада тандема. Треба разуметь. Без Латушки. Так, там не написано, что Латушка молодший там национальный лидер, кто, но по сутности. Вот так. По сутности, вот комбинация, вот эта схема построена так, что это влада двоих, а не одного, а не одной. Ну, и кроме того, видите, я бы сказал так, что не все прописывается во всяких, так сказать, там протоколах, домовах. И так само до досвиду. Минулым годом были справоздачи Чальцова АПК. Азарову вынесли недовер. Тихановская не была обязана его звонить. В принципе, то, вот те правила, которые зараз записаны в этом протоколе, да, они ж на самом деле действовали весь час, тем лику и минулым годом. Але, ну вот как-то была такая ситуация, что право-то его покинуть есть, а политической махчимости не было. И в этом смысле сказать, что система такая, что Тихановская все вырешает, а все остальные как бы только честь отдают абцасами, щелкают. Ну, это не так. Это не так. Вось. Хотя я кажу, ну да, ну выглядает это вот фактично. И она все вырешает. Але по сутности я сказал, по-перше, как бы, она слухает інших як би суб'єктів, і відставка этого Азарова підтверджує гэта. А другий момент, що по сутності, коли вот зробити невеличкий політичний аналіз, розмова йде про владу тандему, а не її одну.
Дякую, великий господар Юрий. До зустрічі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.